Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Когда повысят зарплату сотрудникам Новгородского университета? Что будет с аспирантурой в этом году? И чего ждать от нового руководства вуза? Эти и другие вопросы интересовали студентов и молодых преподавателей университета на встрече с исполняющим обязанности ректора Юрием Боровиковым. Федеральная программа «Земский доктор», по которой молодые врачи, едущие работать в районы, могут получить подъемные в 1 миллион рублей, продолжится и в этом году. Об условиях участия в ней, а также о других льготах для медиков и вакансиях в областном здравоохранении выпускникам Новгородского института медицинского образования рассказали на предварительном распределении. И рубрика о русском языке продолжает сериал «Имя собственное» в серии 30. Речь пойдет о названиях новгородских храмов и монастырей. Средневековые церкви носят греческие имена, от них стали именовать улицы, так что город стал немножко полиглотом. А вот многие монастыри названы по той местности, где они были возведены. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и сначала коротко о событиях, случившихся в Новгородском университете на днях. В начале минувшей недели вуз посетили генеральные консулы Германии и Норвегии в Санкт-Петербурге. Связи новгородцев с немецкими вузами достаточно прочные и длительные, а вот сотрудничество с норвежцами хотелось бы расширить. Сразу 3 дня открытых дверей пришлись на прошедшие выходные. Школьники не только из районов нашей области, но и из соседних побывали в Институте электронных и информационных систем, политехническом и медицинском. В канун прощенного воскресенья университет приглашал молодежь города на этнодискотеку «Танцы из сундука», и с 2 медалями – серебряной и бронзовой – вернулись мужская и женская сборные команды НовГУ с финала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола Северо-Запада. Впереди у них всероссийский финал Лиги Белова. Продолжаем выпуск. Когда повысят зарплату сотрудникам Новгородского университета? Что будет с аспирантурой в этом году? И чего ждать от нового руководства вуза? Эти и другие вопросы интересовали студентов и молодых преподавателей университета на встрече с исполняющим обязанности ректора Юрием Боровиковым. Встреча проходила в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Подробности сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Встреча прошла в рамках программы «Диалог на равных». До этого ее участниками были губернатор и советник президента. Исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков не стал терять времени, отметив, что диалог есть диалог. В коротком вступительном слове подчеркнул, что в Великом Новгороде, в университете, он работает всего лишь с ноября, и сделать все возможное, чтобы приставка ИО перестала существовать. Далее перешли к вопросам. Большая их часть так или иначе относилась к финансовой составляющей. Уже первый вопрос от старшего преподавателя кафедры управления и делового администрирования Ивана Минина задал эту тему.
Индексация заработной платы. То есть у нас, соответственно, заработная плата не меняется, а так как идет инфляционный поток, ну, как у всех госслужащих, необходимо, соответственно, каждый месяц индексировать ее. Ну, примерно, по моим расчетам, то есть 1.5%, чтобы достичь естественного уровня инфляции.
Юрий Боровиков, отвечая на вопрос, обратил внимание, сейчас структура университета представлена так: 22% профессоров и преподавателей и 78% все остальные. Но должно быть 60% основного состава и 40% всех остальных, которые финансируются за счет главных сотрудников. Быстро все не исправить, отметил Юрий Боровиков.
Мы уже пошли по пути этому с ректоратом. Начнем с таких вещей. Мы планируем отдать на сторону охрану, 37 объектов, которые необходимо охранять в университете. Сейчас у нас 190 охранников. Есть вопросы к тому, с каким качеством и как вообще работает эта составляющая. Но, тем не менее, мы пошли по этому пути, и сейчас подготовительные работы, по большому счету, завершены. Невысокая заработная плата у охранников от 7,5 до 7900. Мы постараемся сделать так, чтобы та компания, которая возьмется за охрану объектов университета, выполняла это качественно, со своим оборудованием, и также взяла наших охранников, которые способны работать и будут продолжать, на более высокую заработную плату. Это первый шаг. Второй шаг. Мы прорабатываем вопрос относительно передачи, я не люблю иностранных слов, да, но это слово часто используют, аутсорсинг, да, о передаче на аутсорсинг объектов питания. Я бы хотел, чтобы в университетских столовых было дешевое и качественное питание. Мы попробуем сейчас на нескольких таких объектах. Не хотелось бы все яйца в одну корзину складывать, поэтому две столовых и буквально три буфета мы отдадим сторонней организации, посмотрим, как они будут работать. Они обещают прийти со своими ресурсами, исполнить ремонты в этих помещениях, прийти со своим оборудованием. И так постепенно вот этот персонал не основной мы будем уменьшать и перекладывать заработную плату в сторону профессорско-преподавательского состава.
Только не Медфуд выкрикнули из зала. Юрий Боровиков признался, что не знаком с этой компанией, но пообещал данный вопрос не решать без мнения студентов и преподавателей. Далее задавали вопросы о работе профсоюзной организации, где, по мнению Юрия Боровикова, необходимо менять структуру и параметры работы.
Первые разговоры с Сергеем Николаевичем у нас, ну не то что не заладились, да, Сергей Николаевич немножко поднапрекся, я имею в виду нашего председателя правкома. Почему он поднапрекся? Потому что тот первый контакт, который у нас состоялся, он прошел в таком режиме. Я знал доходы правкома, да, приблизительно 1/3 сотрудников состоит в правкоме, 2/3 не состоят. Я знал доходы правкома, видел, что там 4 сотрудника, да, уровень заработной платы, ну и некоторые возникали вопросы, там порядка там 150 тысяч шло на социальную поддержку, это как раз в том числе, ну не приведи Господь, да, вы вспомнили там не очень приятные моменты, да, когда кто-то уходит из жизни, но порядка 150 тысяч шло на эту работу, а дальше возникало туманное облако. И мы договорились таким образом с Сергеем Николаевичем, вот коллеги, которые члены ученого совета, ректората, о том, что правком будет брать на себя расходы, все связанные с поддержкой ребятишек наших сотрудников на новогодних мероприятиях. Они будут брать на себя обязательства по приведению в порядок хотя бы одной преподавательской в год. Это я попросил Сергея Николаевича делать. Почему? Потому что, ну, одна из первых суббот, которой я находился здесь, в Великом Новгороде и в университете, я просто прогуливался по коридору и случайно, ну, я взял практически первую попавшуюся дверь, открыл. Это была кафедра алгебры и геометрии. Там преподаватель, ну, не буду я ее фамилию называть, да, она занималась со студентами, ну, и она мне, собственно говоря, показала их имущество, это приблизительно, наверное, ну, вот где-то годы моего рождения, 70-е годы, мебель, ну, и очень интересные конструкции стекол, когда они, собственно, составлены из нескольких, там, ну, по три, да, в ряд, там, отовсюду дует, ну, и так далее. Мы с Сергеем Николаевичем договорились о том, что одну преподавательскую они будут брать на себя, ну, обузой, да, хотя бы что-то. То есть замена окон, ремонт в помещении, ну, и приобретение мебели. Сергей Николаевич сопротивлялся, но сейчас согласился.
Говорили и о программах продвижения университета, и об аспирантуре.
Меня зовут Сухова Вероника Викторовна, я из Института непрерывного педобразования. Я хотела бы поговорить по поводу аспирантуры, именно проведения научных исследований. У нас институт называется непрерывного педагогического образования. Я в свое время поступила на специалитет, затем закончила магистратуру по образовательному менеджменту и затем поступила в аспирантуру. Вот. И хотелось бы спросить по поводу мест в аспирантуру. Например, на бакалавриате учатся, ну, условно говоря, в группе 15 человек. В аспирантуру только одно место. Мы говорим о молодых кадрах, о преемственности, о всем прочем.
Это головная боль. Для справки, коллеги, контрольная цифра приема в аспирантуру в 2018 году, как вы думаете, сколько? 8 мест у нас всего в университете. Это катастрофа. А было вообще 6. То есть мы здорово приросли. Значит, коллеги, что здесь необходимо делать? Нам необходимо, ну, в какой-то такой очень тактической перспективе сформировать на тех направлениях, где мы можем готовить кандидатов наук, имеем для этого кадровое обеспечение, аргументационную базу. И мы сейчас этим занимаемся. Также вам скажу, я не думаю, что это секрет Полишинеля, да, мы аспирантуру не смогли заявить, но я, правда, приехал, и уже документы готовы. И сначала это, ну, некоторые даже гнев вызвало аспирантуру заявить по истории. Как это ни странно, да, вот Новгородский университет не смогли. То есть мы не смогли показать кадровое обеспечение для подготовки аспирантов по истории. Но с коллегами мы договорились вот на последнем ученом совете в январе, что сейчас организации образовательные могут быть в такой ситуации перманентной аккредитацией. После того, как мы только пройдем, и я не сомневаюсь, успешно аккредитационную процедуру, вот в ближайшее время, да, мы ждем эту комиссию, мы сразу же заявим аспирантуру по истории. Но для этого нужно поработать. Нам в штат необходимо принять кадры.
Во время встречи был даже предложен план приложения сил для студенческих отрядов. Есть, например, в гуманитарном институте подвал с плесенью. Вот работа для отрядов. Юрий Боровиков пообещал встретиться со студенческими отрядами Новгородской области и обсудить взаимное сотрудничество. Почти час длился диалог на равных. Все вопросы были услышаны, выводы о проблемах сотрудников и студентов сделаны. Далее, по словам Юрия Боровикова, предстоит работа над ошибками.
Программа «Земский доктор», по которой молодые врачи, едущие работать в районы, могут получить подъемные в 1 миллион рублей, продолжится и в этом году. Об условиях участия в ней, а также о других льготах для медиков и вакансиях в областном здравоохранении выпускникам Новгородского института медицинского образования рассказали на предварительном распределении. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Будущий хирург Максим Михайлов родом из Волотовского района. Вернуться на малую родину он не прочь, но...
Ну, если оттуда приедут и предложат нам хорошие места и хорошую заработную плату, как бы с жильем проблем, я думаю, не найду. Вот, а в основном деньги. Хочется, понимаете, еще развиваться как личности, чтобы стаж повышать, то есть не сидеть на одном месте и стремиться к науке, к дальше, к будущему. Планирую стать хирургом, поэтому, наверное, в Волод не вернусь, потому что там такой нет специализации, только на приеме сидеть.
То есть вы, скорее всего, район свой со счетов сбрасываете?
Район, да, но не область, возможно, еще не область. Вот. Возможно, Боровичи, а так я еще пока не узнавал. Ну вот то, что сегодня скажут на распределении.
На предварительное распределение главврачи не приехали. Они встретятся с выпускниками чуть позже, уже к концу учебного года, когда разговор пойдет о конкретных местах. А пока студентам рассказали о поддержке молодых специалистов в федеральной программе «Земский доктор», по которой можно получить подъемные в 1 миллион рублей, а также о выплатах на приобретение и строительство жилья. Денежная компенсация составляет 500 тысяч рублей, говорит начальник отдела кадровой политики областного министерства здравоохранения Нина Лукьянова.
Первое, студенты-медики, заканчивающие в этом году университет, могут сразу после процедуры аккредитации прийти и работать в наше лечебное учреждение. Это в первичную сеть врачи, терапевты, участковые, которые нам очень нужны. И при трудоустройстве их на работу, если они покажут себя с положительной стороны, отработав 6 месяцев, они могут воспользоваться мерами социальной поддержки. Это получить 500 тысяч рублей на приобретение жилья. Ну и, конечно, у некоторых учреждений есть свои меры соцподдержки. Это и подъемные, и оплата найма жилья, ну и другие льготы социальные. 500 тысяч у нас распространяется на всю область. Если в программе «Земский доктор», то в 2018 году у нас распространяется всего на 10 врачей, и принято решение, эти врачи могут приехать в нашу Старорусскую центральную районную больницу по 10 специальностям, потому что по новому законодательству распространяется вот эта льгота и на города с численностью до 50 тысяч человек, куда попала наша Старая Русса, межрайонный центр.
В этом году, за исключением студентов-иностранцев, которые в распределении не участвуют, вуз окончат 97 человек. При этом в больницах и поликлиниках области пустуют 160 вакансий врачей. продолжает начальник отдела кадровой политики областного министерства здравоохранения Нина Лукьянова.
Самые дефицитные специальности – участковый терапевт, участковый педиатр, потому что знаете, что наш институт педиатров не готовит, может их подготовить через ординатуру, но это получается 6 лет и 2 года, поэтому длительный вот такой период. И в стационарах это анестезиологи, реаниматологи, и в настоящий момент это врачи скорой медицинской помощи.
Воспользовавшись присутствием на встрече министра здравоохранения области Галины Михайловой, поинтересовались будущие медики и на какую зарплату они могут рассчитывать.
У нас существуют указы президента Российской Федерации, которые мы выполняем. Вот сейчас мы закончили январь, и Новгородская область достигла показателя по врачам 200% к средней заработной плате, а средняя 27 916 умножим на 2, получаем 55 с копейками. Вот такая средняя заработная плата за январь сложилась в Новгородской области. Она разная у всех. Самая высокая зарплата врача, который занимается высокотехнологичной медицинской помощью, 327 тысяч рублей в месяц в нашей Новгородской губернии. Но это единицы, это те люди, которые занимаются ВМП, которые имеют прекрасную, шикарную подготовку, которые проходят мастер-классы на всех различных уровнях. Это самая высокая планка заработной платы. Есть доктора, которые получают 18 тысяч рублей.
Вернемся к нашему герою, студенту из Волотовского района Максиму Михайлову. Будущий хирург, напомним, не прочь поехать в какую-нибудь районную больницу. Молодой человек не скрывает решающую роль в выборе. Место работы сыграет, конечно, материальная сторона. Чтобы вы все-таки поехали работать в область, тем более вот вы, так сказать, потенциальный кандидат, вы рассматриваете это. Какие должны быть условия для вас, как для молодого врача?
Ну, прежде всего, хочется сразу сказать, что я не только врач, но и человек, и у меня тоже будет семья, и хотелось бы семью содержать вот, на деньги, которые зарабатываю. Ну, вот прежде всего, заработная плата. Я, конечно, понимаю, что, по первости, высоких денег не будет, и со стажем постоянно, ну, какие-то надбавки будут приходить. Но вот хочется вот видеть вот этот вот карьерный рост в своей жизни, если честно. И если будет это обеспечивать, и даже район, я обеими руками за и поеду.
Мы сейчас часто слышим какие-то такие, может быть, даже, с одной стороны, нереальные цифры, которые называют в области зарплаты врачей. Вот для молодого специалиста, в каком она должна быть диапазоне?
Сложно сказать. В Новгороде я уже знаком с некоторыми врачами, которые работают в ЦРБ у нас, здесь, которые работают в ГБ. В детской больнице. И у них заработная плата варьирует от 40 до 60 тысяч и до зарплаты медсестры, то есть до 13-12 тысяч. И это ставка. Ну, специальности у них тоже различаются. Это хирурги, терапевты, травматологи. Хочется, конечно, чтобы тоже где-то около 30 и выше было. Ну, по-первых, я как уже сказал, это невозможно будет со временем. Дело в том, что тоже люди хотят уже более опытных специалистов, а приезжают такие зеленые, как мы, яблочки. Совсем еще неопытные. Вот и приходится тоже опыта набирать. Ну, конечно, наберемся со временем. От этого никуда не денешься.
Кое-какой опыт у вас уже есть? Практику наверняка проходили?
Конечно, я и работаю в детской областной больнице медбратом в хирургическом отделении. Вот там тоже много опыта набрался. Ну, плюс еще с врачами много знаком. В свободное время посещаю операции, разрешают смотреть. На приеме тоже у врачей, на практических занятиях тоже постоянно сидим с ними.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала университета. И сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное». Серия 30. Мы уже приближаемся к Санта-Барбаре. Итак, мы продолжаем говорить об именах собственных нашего города, в котором мы видим и типичное, и необычное. Да? Мы уже поговорили об улицах, в том числе средневековых, о площадях, о названиях, конечно. А сегодня поговорим о названиях церквей и монастырей. Точнее, о том, как они участвуют в формировании вот имен собственных, круга имен собственных нашего города. Да? Имена церквей и монастырей. Ну, понятно, что они появились вместе с крещением, и все время росли. У нас невероятное количество церквей. Это говорят даже те, кто приезжает в наш город, даже глаз любого человека отмечает. И мы им всегда говорим, а сколько их уже не существует, да, и тут, и там. И монастыри тоже. Хотя монастыри окружают Новгород, но они и в самом городе есть, и мы это заметим в нашем рассказе. Ну, во-первых, я хочу вам сказать чисто лингвистическую вещь. Появление церквей внесло в язык города, так сказать, на его карту очень много имен новых совершенно. Да? Если улицы назывались знакомыми именами, будь то Щитная там, или Нутная, да, или Великая, то это совершенно новое, это было изучение новых совершенно имен, греческих, древнееврейских, латинских, но все они были не на языках оригинала, а в церковно-славянской такой огласовке, которую новгородцы слышали в церкви. Да? И таким образом наш город, ну, вместе, может быть, со всей Русью становился немножко полиглотом. Ну, начнем вот с такого. София. Греческое слово, означающее премудрость Божию, одно из ипостасей Христа. Возведенная в XI веке, наша София стала вторым таким храмом после Киевской. А теперь просто в России это древнейший храм, самый древний храм и самая древняя София. Но вот надо понимать значимость этого имени, да? Все-таки этот храм повторяет главный храм Константинополя, который называют Айя София или Святая София. И возведение такого храма – это просто вот знак был причастности к Византии и к такой греческой, как тогда говорили, традиции христианства. Признание Царьграда, в котором стоит София, своей духовной столицей. Имя София стало ключевым для города. Я говорила об этом в прошлый раз, потому что оно, во-первых, Новгород был домом Софии. Вот тут замечу, что Псков как-то не то что выбрал, но как-то Пскову досталось имя Троицы, другого важного. И Псков – дом Троицы, и главный собор в Кремле – Троицкий. Ну, в общем, это такие важные вещи. И как-то оно постепенно переносилось сначала на площадь, потом вот на всю эту часть города, которую мы именуем. Потом там на Софийской площади, но сейчас нет никаких сооружений, раньше была гостиница, называлась Софийская, и как-то это многократно эти переносы сделали его таким городским топонимом. Да? Ну, на Софийской стороне мы найдем несколько улиц, получивших свое название по церквям. Как раз вот по тем церквям, которых нет уже. Притеченская, Яковлева, Космодемьянская. Вот этих церквей нет, а улицы таким образом хранят название об этих церквях. А вот, например, Власьевская, она прям показывает вот эту церковь Власия, которую мы сегодня, храм Власия, мы можем посмотреть. Кстати, Власий – это греческое слово, греческое имя означает «простой», «грубый». Но славянское ухо сразу уловило его сходство с волосом. Ну, это случайное сходство такое межязыковое, да? И поэтому там у нас есть и Волосово, и Власия, чудесное совершенно такое сосуществование разных верований и разных имен. Вот такая же улица Стратилатовская. Интересно, она названа по церкви Федора Стратилата. То есть раньше там была улица Щиркова, наверное, Щиркова, не знаю, как это произносится. Эта церковь называлась Федор Стратилат на Щиркове. Да. А теперь улица называется Стратилатовская. Это интересно, значит, то церкви, значит, называются по улице или улицы по церквям. Значит, Стратилат, тоже новгородцы выучили это слово, Стратилатовское, произносят спокойно, это греческое слово. Стратилат означает военачальник. И вот Федор Стратилат, у нас две церкви, есть еще Андрей Стратилат в Кремле. Вот это слово просто новгородское слово Стратилат. Военачальник, да? Значит, Троицкая улица тоже не требует объяснений. Там стоит Троицкая церковь. И, кстати, Троицкий раскоп археологический, да? То есть вот эти имена, перенос с одного на другое, еще раз повторяю, как бы эти имена церковные делали городскими. Ну вот, не покидая Софийскую сторону, можно найти улицы, названия которых дали монастыри. Десятинная, Духовская и Зверина. Да? Ну, последние две, правда, соединяются, Духовская с Мусы Джалили, Духовская, Зверина, Бредова. Ну, в общем, это уже наслоение. А так-то они отсылают к монастырям. И назовем еще в завершении этого списка Разважу. И Разважа ведь тоже нас отсылает к Разважскому монастырю, который стоял на берегу Волхова. И потом, кстати, он был перенесен в Перекопский монастырь, там, в Поозерье. Тот назывался значит, тоже включал это название «Разважский». Очень редкий, нигде никогда не слышала такого. Перейдем на торговую сторону. И здесь увидим улицу с уникальным названием «Федоровский ручей», если так по-новгородски. Ну, или «ручей», если говорить на чисто литературном языке. Но я предпочитаю «ручей». Мне кажется, уж если в Новгороде, то он по-новгородски говорит. Название это появилось в 1991 году, сменив проспект Гагарина. И, как я понимаю, это незаживающая рана некоторых новгородцев. Но вот помню, как на топонимической комиссии возмущались, кто этот Федоров, ради которого Гагарина отвергли. Но это не Федоров, а это Федор Стратилат. Да. И, кстати, сначала этот храм назывался Федор на ручью, а потом ручей этот стали именовать по храму Федоровский ручей, да? И теперь вот он, самое интересное, что ручья-то нет, а название есть. И у нас, кстати, еще есть такое место. Это набережная реки Гзень. Набережная есть, а реки нет. Вот два таких, ну не знаю, бывших, так сказать, объекта водных, они остаются в названиях, да. Ну, я знаю новгородцев, которые говорят, что они в этом ручье купались и плескались в детстве. Ну, в общем, вот смотрите, у нас Федор, само-то имя это Федор, тоже вообще абсолютно вошел в новгородскую топонимику, а это греческое имя, которое означает «данный Богом». Тео, вообще-то Тео, Теос, да, Теодор, на латыни, так сказать, да, Феодор, который превратился в Федора. Кстати, его одно время переводили на славянский, это был Богдан. Вот Богдан – это перевод. Значит, по-разному они относились, да? Один дал нам улицу Стратилатовская, а другая – Федоровский ручей. Знаменский переулок идет от Знаменского собора с подворьем, да? И храм так красноречиво свидетельствует вот о такой связи. А знаменитая Уличанская церковь Преображения Господня включает в себя название «На Ильине». Просто он везде известен и как внесен в списки ЮНЕСКО в таком названии. Церковь Преображения на Ильине. Ильина – это улица, которая не существовала, и вдруг возникла в 1991 году. Теперь мы понимаем, что значит «на Ильине». На торговой стороне меньше церковных названий улиц. Тут как-то преобладали, и мы говорили с вами об этом, такие указания на занятия жителей, да? И эти указания включают и название церкви. Например, Борис, церковь Бориса и Глеба в Плотниках. Вот это назывался Плотницкий конец, и плотники входили, вот слово «плотники» входило в название церкви. Монастыри дали название многим нашим, так сказать, районам, ну, неофициальным таким микрорайонам Новгорода, которые первоначально были слободками рядом с монастырями. Но Антоново сложилось рядом с Антониевым монастырем. Заметьте, что Антоний – это церковнославянское имя из греческого, которое означает «антео», означает «противоборствовать», «состязаться». А Антон – это уже русская огласовка Антонова, как бы от слова «Антон», от имени Антон. Значит, Колмово. Тут был Успенский Колмовский монастырь, и название ему дала, значит, предыдущая деревня Колмово. То есть монастырь включал. Это слово, о котором очень любят вообще рассуждать наши историки, уграфинское, вот вам, пожалуйста, совсем не греческое, конечно, Колмово, означает «место могил». Это, кстати, не единственный такой топоним. У нас еще есть Колмовцы, Коман, Коломец, наверное. Это все однокоренные слова с этим значением. И в новгородских говорах вошло слово «коломище». Я вчера смотрела в словаре. «Коломище». Наверное, так правильно. В новгородцы же не акали. «Коломище». Вот. Это такое холмистое место. Иногда был центр деревни. И второе его значение – глубокое место в реке, противоположное просто. Ну вот, значит, это наша Колмово, которое мы… И Колмово тоже перенесено на Колмово набережную, да, и, в общем, Колмово – очень активный такой топоним, совсем из другого языка. Юрьево – это слобода при Юрьевском монастыре. Но Юрьев, мы уже, может быть, говорили с вами об этом, это русская огласовка греческого имени Георгий. Тут уж… И об этом нам напоминает главный собор в монастыре, который Георгиевский. Вот собор как бы в своем первозданном греческом виде именуется Георгий. А монастырь как вот топоним, да, стал Юрьевский, ну и, соответственно, Слобода Юрьевская. Ну, я напоминаю, что Георгий, гео, мы знаем, ну, в десятках слов геология, география, вообще вот это гео, это земля, да? А оргий – это оргий, как хирург, это тот, кто делает что-то, демиург. Вот. Это, значит, Георгий – это просто земледелец, тоже такое простое название. Ну и, как мы видим, церковное и городское, мирское переплетается, и, в общем, храмы именуются по улицам или деревням, да, как Вяжищский, Никола Вяжищский монастырь отсылает к деревне Вяжище, Вяжище, да, Вяжище, или Колмовский, деревня Колмова, Сырковский по деревне Сыркова, да, а улицы называются по храмам и монастырям. Сегодня нам уже эти такие слова, как Стратилатовская, Предтеченская, да, уже не кажутся церковными. Они стали фактом имен собственных нашего города. И в Новгороде считают своими совершенно новгородскими словами София, Стратилат, Предтеча. И такие имена Федор, Яков, Козьма и Дамиан, да, ну, столетия помогали такому узнаванию и освоению этих имен собственных.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 19 февраля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский в студии «Любовь Лазина». Всего вам доброго!